Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Буквально на днях глава правительства России Михаил Мишустин предложил сформировать чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза на случай, если потребуется стабилизировать ситуацию в этой сфере. Но, в общем-то, все подумали, что, наверное, будет создан какой-то такой вот большой склад продовольственной продукции, из которого мы сможем в случае чего доставать необходимые продукты. Но нет, на самом деле все это должно будет по крайней мере, по задумке сейчас, быть реализовано в рамках соглашений между странами, какие страны, в какие страны смогут, если что, экспортировать необходимые продукты, ну, в случае какого-то коллапса, потому что, по-моему, и пандемия, и кризисы, которые были на протяжении последних нескольких лет, научили нас, что нужно подстилать соломку себе, по крайней мере. При этом продовольственную безопасность страны каждая страна должна обеспечивать самостоятельно. И в этом мы тоже убедились. Буквально в прошлом году министр сельского хозяйства особенно акцентировал внимание на этом, говоря о работе своего министерства. Он говорил, что по планам, по крайней мере, к 2025 году, мы должны обеспечить свою продбезопасность на 85%. Так вот, о том, насколько у нас сегодня получается обеспечивать свою продбезопасность, понятно, что наверняка не полностью, но на какой процент, может быть, по каким продуктам мы все-таки выигрываем, а по каким нет, поговорим сегодня с заведующим отделом продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Данияром Джанузаковым. Данияр Чумабекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, с вами с самого начала начнем. Какие продукты сегодня у нас считаются самыми необходимыми? Вот те продукты, которые входят в список продовольственной безопасности страны.
Здравствуйте еще раз. Спасибо за приглашение. Хороший вопрос. На сегодня, то есть в республике определены 9 социально значимых продовольственных товаров. Это масло растительное, пшеница, то есть хлебопродукты, сахар, масло, мясо, молочные продукты, овощи бахчевые, плоды ягоды и продовольственные яйца. В том числе. На сегодняшний день более 100% обеспечен по трем продуктам. Uh-huh. Это молочная продукция, картофель и овощи бахчевые. То есть uh-huh. мы по этим тремя продуктам еще современный СССР мы обеспечивали, до сих пор обеспечиваем. То есть в этих направлениях то есть проблемы таких нету. Но второй момент есть такой... До 100%, то есть от 70% до 100% обеспеченность. Это у нас идет по мясной продукции, по хлебопродуктам, и третье это у нас по сахарной отрасли. То есть в предыдущем 2022 году, то есть из-за хорошей урожайности, из-за хороших климатических условий, сахарная свекла, то есть производство в хорошую сторону ушло. То есть идет процесс развития именно этого отрасли, да. Но в то же время у нас есть проблематично именно в части масла растительного. Uh-huh. То есть за последние, вот, не ошибаюсь, за последние 10 лет обеспеченность у нас идет, так сказать, на одном уровне, да. Мы не можем его обеспечить, так как у нас предприниматели уходят более так на легкий труд. Так скажем, на подсолнечник идет затраты, трудоемкость работы, но фермер уходит на такой более легкие работы, то есть как кукурузную отрасль, на кормовые культуры, то есть больше заработка, меньше то есть труда, да? Угу. То есть минимальным трудом заработать больше.
А насколько мы себя обеспечиваем маслом?
Маслом вот за 2022 год у нас идет обеспечение 24%.
Угу.
То есть тенденция низкая, да?
Плохая,
плохая,
да.
Так сказать. Угу. Но в то же время у нас идет именно развитие необеспечиваемых продуктов, так сказать, да? Это развитие кластерных отраслей.
Uh-huh.
То есть было принято решение о создании кластерных объединений. Что дает это нам для республики? Первое – это кластерное объединение, контракт с производителями, с переработчиками, между производителями и переработчиками. То есть в республике имеются заводы, соответствующие заводы, имеются производственная мощность, позволяет производить достаточный объем готовой продукции. но в то же время мы нуждаемся в сырье.
Угу.
Для этого выделены финансовые средства из республиканского бюджета, то есть минимальными процентами, да, то есть 6%, 4%, да, для развития именно этих отраслей. То есть производителями на сегодняшний день составляются двусторонние контракты, то есть договора на производство той или иной культуры для последующей именно поставки сырья на перерабатывающий завод. Что это нам дает? Мы прогнозируем к 2025 году, что именно кластерные объединения позволят дополнительно производить продукции 30 и более процентов.
То
есть, дополнительно, то есть за исключением сегодняшней ситуации, их производство за счет именно кластерных объединений, то есть планируется также увеличение производства, увеличение урожайности, увеличение объема производимой продукции, что финансирование не только дается именно переработчикам, через переработчикам передается к фермерам, то есть производителям, чтобы производители купили хорошие сорта семян, хорошие репродуктивные животные, двух отраслей, там, молочные, мясные, развитие именно птицеводческой отрасли. Там два направления птицеводческие, это мясное направление и продовольственных яиц. То есть два направления. Им тоже финансируется. Такой же прогноз, ну, это прогнозы, так как идет тенденция роста производства, также предприниматели начали задумываться, на что выгодно идти, чтобы и себе хорошо было, и, соответственно, качественным продуктом обеспечить свое население.
Угу.
То есть начали думать о здоровье населения, да, так скажем, да? Более так, как сказать, здравосмысленно, да?
Угу.
Что вырастили хороший продукт, сырье, и с дальнейшим этим сырьем хорошей готовой продукции. Соответственно, именно вот идет тенденция роста хлебобулочных изделий, то есть это пшеница. В предыдущем году, это 22 год, тоже было финансировано из республиканского бюджета на закупку семян высокопродуктивных, то есть высших сортов, то есть сортов элиты, суперэлиты, первой репродукции, которые позволят повысить урожайность и качество. Что мукомольные предприятия могут перерабатывать пшеницу в достаточном количестве, которое им требуется, и, соответственно, вводить муку высших сортов, первых сортов, более качественно, да?
Угу.
И, соответственно, идет на этих тоже финансирование по кластерным объединениям, именно для переработчиков, дальнейшим контрактам для производителей.
Так, ну давайте теперь все, что вы сказали, будем разбирать прям вот по пунктам.
По пунктам.
Да, вот, например, буквально недавно у нас в гостях был ваш коллега, главный специалист отдела развития растениеводства Минсельхоза Адилет Нарынбеков. И вот он рассказывал, что с сахарной свеклой в этом году у нас прям супер все. Много-много посеяли, мы прям, может быть, себя и обеспечим. Но не добираем по плану сева пшеницы. Яровой сев планировался в районе 120 тысяч гектаров, засеяли только 104 тысячи. Вы сказали, что сейчас все-таки у нас и производства развиваются, и фермеры задумываются, и семена выдаются хорошие. При этом все равно мы, получается, не добираем до тех планов, которые мы себе ставили, до тех прогнозов.
Да, видите, на сегодняшний день в государственной собственности мало земель.
Угу.
Государство не может диктовать тем или иным субъектам, которые в вашей частной собственности, чтобы они выращивали именно эту культуру, чтобы, то есть государство не может диктовать им.
Ну, понятно.
Вы должны сеять только вот этот, либо выращивать только вот этот. Мы им рекомендуем. Дается, соответственно, льготы, то есть льготные кредиты и другие. Да? Субъект решает. Да, государство помогает. И что оно нам даст? Это первая ихняя мысль будет. И второе, ихняя трудоемкость. То есть я тоже ранее отметил, да, что за последние 3-4 года люди уходят на более, так скажем, на легкий путь добывания, то есть дохода. Да? Мы тоже рекомендуем, чтобы севооборот был, рекомендуем, чтобы сеяли те или иные культуры, те или иные сорта. Соответственно, предпринимателям тоже рекомендуем, что дальнейшая реализация будет упрощена, то есть есть приоритеты переработчиков, чтобы они дальше развивались. Дело не в том, что мало посева, дело в качестве его.
Ага.
Видите, в чем вопрос идет. Некоторые думают, да, я много посеял, значит, у меня хороший объем будет, не смотрят на его качество. Некоторые мало сеют, получают хороший урожай, хорошего качества, получают 2-3 раза больше дохода, чем другой субъект, да, так скажем. Да, вот в этом плане, да, чуть по плану мы не выходим, да, это есть. Это повлияло за счет погодных условий. Как раз во время севооборота, то есть климатические условия, то есть уже жарко стало. То есть, соответственно, субъекты, они тоже страхуются. В случае я посею то есть пшеницу, в случае будет жарко, маловодье, у него есть риск потерять свой доход. И он уже задумывается, какой вид культуры можно сеять, чтобы получить любых, то есть либо в маловодьях, либо в таком жаре получить хороший продукт, ну, соответственно, качественный, да? То есть задумывается. Ну, и по сахарной отрасли, да, в этом году хороший показатель, чем в предыдущем году. В предыдущем году севооборот, так скажем, 9300 гектаров было высеяно. В этом году 14 тысяч гектаров. Соответственно, здесь не только по объему площадей, но и качественными семенами, что предоставляет два завода напрямую производителям. То есть Каин-Канты завод предоставляет хорошие качественные семена для фермеров, чтобы они вырастили хороший продукт с хорошим качеством, что сразу они контрактуют. То есть ведется сразу подписание контрактов, договоров на поставку. И, соответственно, Каин-Канты Кошой уже прогнозирует свое производство. У них есть такой баланс при маловодии, сколько даст урожая 1 гектар, либо в хороших погодных условиях достаточно воды, да, поливной воды, сколько даст. У них есть свои расчеты, и, соответственно, они планируют. Вот этот год, да, как ранее отметил, и урожайность идет хорошим, да, то есть идет мониторинг их выращивания культур, и, соответственно, увеличилась площадь.
Давайте к пшенице вернемся.
Да.
Да, сахар это, конечно, хорошо, когда он есть, грустно, когда его нет, но не так критично, как когда нет хлеба. Честно говоря, поэтому давайте поговорим о том, насколько мы сейчас себя обеспечиваем пшеницей вообще.
По итогам 2022 года по пшенице, так скажем, по хлебопродуктам за счет собственного производства мы обеспечили 61%. То есть, да, и в этом есть некие моменты, да, которые мы не можем обеспечить. Но в то же время необходимо говорить о том, что субъекты, которые выращивают пшеницу, они высеивают те же культуры, которые, то есть, много лет с этой только культурой, то есть, именно в одним сортам, да? То есть, привыкли, да, что да, вот это я семена посеял с этого сорта, получу это, уже у них есть расчеты, да. Но в то же время мир, как говорится, на одном месте не стоит. Есть другие виды сортов, которые получают более рентабельный, более качественный продукт, то есть сырье, да, так сказать. Тоже люди, вот я как ранее отметил, да, субъект, который высеивает семена, они, ну, так скажем, далеко так как не задумываются, как я получу этот урожай при маловодии. Может, я этот семена куплю. Да, хорошие семена стоят, соответственно, дороже, чем местное производство. То есть населению тоже необходимо переходить на более качественные семена, не только закупляемым из государственного бюджета, но и стараться, чтобы заменить свои семена на более рентабельные, так как сейчас 21 век, в интернет-ресурсах все доступно. Субъект тоже должен говорить, советоваться, либо смотреть в интернет-ресурсах, какие виды сортов к нашим погодным условиям рентабельны. Да?
И у нас ведь есть семеноводческие хозяйства, которые
Семеноводческие хозяйства есть, но, видите, семена недостаточно. То есть у нас идет, только вот начинается тенденция роста именно производства семян. Но чтобы вывести один сорт, требуется несколько лет. Угу. Вывести хороший сорт требуется, соответственно, время. Наше семеноводческое хозяйство, то есть физически не успевает все население обеспечить там за год, за два года, да? То есть, как говорится, у нас 7 областей, 7 стихий, так как говорится, да? У всех 7 областей разные погодные условия. В южных регионах, например, возьмем Баткенскую область, там очень жарко.
Да, сложно представить, чтобы одни и те же семена хорошо прижились в Баткене,
да,
и в Нарыне,
например,
да?
Да, либо в Нарыне, в Таласе, либо в Таласе, в Иссык-Куле, либо в Чуйской области, либо в Джалабаде, либо в Аше, да? То есть, соответственно, над этим и работается, чтобы 7 областей выращивало конкретные рентабельные семена, чтобы они получили хороший урожай, хорошего качества. То есть над этой проблемой идется работа. Соответственно, наше руководство тоже под его контролем постоянно идет усиление данной отрасли, чтобы к 2025 году по хлебопродуктам мы обеспечили не менее 85%. То есть это наши прогнозы, наши цели и наши задачи, да, чтобы мы обеспечили это самый первый продукт, да, чтобы мы обеспечили за счет собственного не менее 85%. То есть мы к этому идем. Что я ранее же отметил, что идется развитие кластерной отрасли, закупаются семена. Вот это все ведет к будущему, чтобы субъекты выращивали хороший продукт, хорошим своим доходом. Бюджет, государство предоставляет льготы, но субъект тоже должен быть ответственен за это, за выращенные продукты. В случае, да, бывают случаи, да, субъекты жалуются, что не получили урожай.
Например, потому что Минсельхоз не дал воды, да?
Да, но необходимо думать о своем ответственности. Есть такое понятие планирования. Каждый вид культуры требует свое время ухода. Полива, сбор урожая, да, посева. Только определенные есть времена на каждый вид культуры, даже сортов имеется свой период посева. То есть это самые первые земли.
А земля, которая, да.
Да, земля должна быть соответствовать, чтобы туда посеяли пшеницу, либо ячмень, либо многолетние травы, либо другой вид культуры, да, необходимо проведение анализа почв, на какой вид культуры почва позволяет вырастить то или иной вид культуры. Да?
Так это же нужно специалиста какого-то приглашать.
Нет, в республике есть у нас лаборатории, которые проводят анализ, то есть экспертизу почв земель. Но ведь я же ранее как отметил, что земли не государственные. То есть государство не может чужой огород лезть, то есть переданный на частную собственность, и лезть, давай я тебя, у тебя вот здесь почву возьму и проведу, да? Никакой субъект не даст, да? То есть субъект сам должен быть заинтересован в его в производстве.
Ладно, предположим, в лабораторию можно обращаться. А вот с водой как предсказать? Слушайте, у нас вот сейчас в Бишкеке с водой случилась, ну, мягко скажем, оказия, да? Никто не думал, хотя в Академии наук говорили. Но вот так вот раз, и воды не оказалось в самый нужный момент, когда еще и горячей воды нет. Как можно прогнозировать наличие воды в регионах для посевов?
По регионам посев планируется с декабря месяца. То есть прогноз идет с декабря месяца. Какое погодное условие? Зимний период, весенний период, летний период и осенний период. То есть ведет прогнозирование. Также вот внутрихозные арки, насколько я знаю, много лет уже они не демонтировались, да, не проводились такие ремонтные работы. Потеря воды. То есть любой субъект должен заинтересован, чтобы вода, который выпускает с шлюза, достигала вот этот же объем там минимальными потерями к его участку. То есть субъект тоже должен быть заинтересован. Да? И вот в этом году, с 2023 года, начался демонтаж внутрихозных арков. То есть в 2022 году был ремонтные работы больших каналов, шлюзов, БСФ, БДРов и других объектов государственного назначения. Ну, в этом году тоже продолжается ремонт, но в этом году второй этап тоже идет работа по внутрихозным аркам. То есть чтобы уменьшить риск потери воды, чтобы тот объем, который выпускается с шлюза, достигал с минимальными потерями к участку субъекта, да? Угу. А эта работа тоже работает. И второй вопрос, второй момент такой по климатическим условиям. Ведь есть климат, влияет очень на таяние ледников, первое. Угу. Второе, на, в случае жары, таких жарких погод, вода же на одном месте не будет же стоять. Если мы будем хранить в БСРах, она тоже в воздух улетает. То есть идет паровыделение и уходит. Соответственно, это тоже один такой маленький риск, но есть риск в этом тоже. И второй момент вот, по ледникам. Да? Вот недавно только, наверное, вот только завершается таяние только снегов. Теперь начнется таяние ледников. То есть об этом тоже надо думать. Что ледники, то есть солнце вышло, уже ледники тают. Нет, пока до ледника дойдет, уже конец мая будет. То есть снег должен перерастать, потом уже к ледникам идет. Такой вот момент есть.
Вы сказали, что мы себя полностью обеспечиваем на 100% овощами и бахчевыми культурами.
Овощи бахчевые, картофель и молочная продукция.
Угу. Так, овощи... И бахчевые, да, бахчевые?
Да, это есть, вместе там, считается,
всякие,
да.
Арбузы и прочее.
Да, 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 да.
Вы знаете, я бы хотела разобраться в терминологии. Мы себя полностью обеспечиваем, это значит, что у нас на рынках должен продаваться местный продукт. При этом где-нибудь весной мы все покупаем помидоры, те же самые, и огурцы, по каким-то несусветным ценам, и везут их нам откуда-то из-за границы. У нас вот местные появляются где-нибудь только в июле, и то это, знаете, такая редкость. Тебе, если говорят, это местные, ты прям так, да-да-да-да, все это значит качественно, это значит нужно брать, знаете. Если мы себя полностью можем обеспечить этими культурами, чего же население-то ими не полностью обеспечивается?
Нет, видите, определение понятия обеспеченности продовольственным товаром, той или иной культуры, говорится, что в республике выращивается достаточный объем потребления, внутреннего потребления, например, бахчевым возьмем, да, что да, по итогам года потребность по овощам бахчевым, например, составляет около 800 тысяч тонн на все население. Но мы производим порядка 1 100 000 тонн.
Ага. А куда деваются эти 1 100 000 тонн? Это уже не наше дело.
Нет, овощи бахчевые, они там целый перечень. Некоторые продукты, то есть как и помидор, как и арбузы, дыни, другие продукты, скоропортящие продукции. Видите? Производство мощнейшее, то есть есть большой объем, но она много не хранится, у них срок годности там определен только времени, не год даже, там максимум 2 месяца, максимум месяц некоторые, да, и, соответственно, идет расчет на годовую потребность, видите, импорт, экспорт никто не запрещает, запрещается в том случае, когда импортируем продукт некачественного производства, либо неизвестного происхождения, либо нарушение порядка перемещения процедуры импорта и экспорта. Вот в том случае только запрещается. И запрещается тогда, когда нет двухсторонних соглашений, двухсторонних отношений, то есть, да, и тому подобное.
Или пандемия какая-нибудь.
Да, либо да, в тех случаях. Например, у нас в Кыргызстане, то есть весна, порядка очереди, так, в порядке, так, в периодности наступает, да, то есть весна наступает в марте, как положено у нас. В марте чуть становится теплее, апрель тепло. А в Узбекистане весна уже, в начале февраля уже весна, там тепло, видите, и те или иные культуры, то есть возьмем помидоры, огурцы, рано идет сбор урожая. Соответственно, идет импорт, экспорт. Но начиная с конца апреля месяца выращивается внутреннее производство. То есть это тепличные производства. Соответственно, говорить о да, обеспеченность, но только должны потреблять внутри, это нет, такого не будет.
Никогда. То есть в целом понятие продовольственная безопасность, оно предполагает то, что если вот прямо сейчас закроются все границы, что у нас останется в сухом остатке, да, грубо говоря? Ну вот у нас есть там потребность настолько-то, мы столько-то произвели, фух, по помидорам Вроде бы выехали там по арбузам, дыням тоже. Пшеницу мы сможем там на 60% обеспечить, грубо говоря, да, хлеб. Я правильно понимаю, да?
Да, вот все.
В критическом случае, чего мы сможем
да, здесь, два определения. Угу. То есть это продукты, находящиеся в частном собственности предпринимателей, и продукты, находящиеся в государственном материальном резерве. Угу. В государственном материальном резерве, то есть согласно закону о продовольственной безопасности, минимальный запас должен быть в государственном резерве 90-дневный запас. То есть ну, что имеется на сегодняшний день.
Угу.
В материальном резерве имеется 90-дневный запас продукции.
Угу.
Самым первым необходимым продуктом это сахар, масло,
ну, вот пшеница. Ну, собственно, продбезопасность.
Да, да, продбезопасность угу. касается. И на складах у предпринимателей тоже имеются такие немалозначимые продукты в хороших объемах. И идет с 2022 года идет хороший такой масштаб строительства торгово-логистических центров,
угу.
холодильных камер. И вот эти торгово-логистические компании, ответ-хранители, они пошли еще на второй путь хранения продукции. Это шоковые заморозки продукты.
Угу.
То есть шоковая заморозка идет, то есть определенный период она хранится. Да? В случае таких моментов они просто размораживают и выпускают на внутренний рынок.
Угу.
Видите, есть такой же путь. При шоковом заморозке продукции она качество не теряет.
Угу. Так, вы не сказали, фруктами мы себя обеспечиваем или нет?
Фрукты нет. Фруктами мы только обеспечиваем в районе 34-35%.
Ой-ой.
То есть, видите, у нас бананы не растут.
А бананы это прям в продбезопасность входят они?
Ну, есть перечень, такой ага. перечень. Фрукты, ягоды. Видите,
ага.
фрукты, ягоды.
И любые фрукты, ягоды
да,
туда
фрукты,
входят.
Да, фрукты, ягоды, там целый перечень.
Ага.
Видите, бананы, апельсины,
бананы
мандарин.
Есть в этом перечне необходимых
да,
продуктов?
Да, потому что в банане имеется
много калорий.
Много калорий.
Угу.
А, что такое продовольственная безопасность? Что такое, почему именно эти продукты включены именно в продбезопасность? Со стороны Министерства здравоохранения они дают рекомендацию каждому человеку, что должен человек потреблять день.
Угу.
Сколько граммов или миллиграммов, килокалорий, жирных, углеводов и тому подобное. Да? Соответственно, идет расчет. Человек не должен целый день кушать один и тот же продукт. То есть для организма необходимо несколько перечней продуктов.
Угу.
Это, так коротко сказать, продовольственная корзина. Да?
Угу,
вот, видите, в продовольственной корзине именно находят все вот эти продукты. И организму, организм человека именно требуются калории, то есть банана, жирность мяса или молока.
Угу.
Столько-то грамм. Организм только берет некий только грамм
угу.
от всего потребляемого продукта.
Угу.
Видите,
угу.
только вот этот минимальный грамм только остается на человеческом организме. То
так.
есть что позволяет человеку чувствовать себя хорошо, здоровым
угу.
да, и тому подобное.
Еще один очень болезненный вопрос. Мы с вами про масло заговорили, что у нас обеспеченность очень грустная, на 24%, да, в прошлом
угу.
году была. Действительно, я помню, как была паника, когда сказали, что Казахстан сейчас может перекрыть поставки масла, и как просто скупали 5-литровыми баклажками. Ну что, честно говоря, я тоже купила 3-литровую бутылку, потому что очень страшно было без масла остаться. Мы говорим о том, что у нас малая обеспеченность, говорим о том, что фермеры у нас хотят выращивать что полегче, и и уходят из, скажем так, этого дела. А не потому ли у нас с маслом беда, что нет достаточного количества заводов-производителей, которые могли бы обеспечивать выкуп сырья?
Нет, а у нас, ошибаюсь, у нас есть заводы. Заводы имеются
угу.
хорошим производством, мощностью, которые позволяют производить даже больше потребляемой продукции.
Угу.
То есть ежегодно в Кыргызстане для всего населения Кыргызстана 62-65 тысяч тонн растительного масла нужно.
Угу.
То есть это физиологическая норма потребления
угу.
всего населения. Согласно данным, то есть сводным данным всех производителей, переработчиков, у них мощности позволяют переработать в год более 100 тысяч тонн.
Угу.
То есть у них производственная мощность хватает.
Более чем так.
Более чем даже. И имеется такой большой экспортный потенциал, если имеется сырье. Соответственно, сырье в основном поставляется из Российской Федерации. Видите, с 2022 года, с марта месяца, было освобождено НДС при импорте сырья для именно предназначено для переработки растительного масла. Что, соответственно, позволит переработчикам импортировать сырье, производить здесь продукцию. Наши заводы тоже отвечают тем или иным требованиям по качеству. И имеются также заводы, только направленные по хлопковому маслу, некоторые по подсолнечнику, некоторые по рапсовому и другими, да, видами, да, которые можно производить растительным маслом. Соответственно, некоторые заводы, есть 3-4 линии, которые они могут и производить и хлопковое масло, и соевое, и там другие, да, виды, виды продукции. Соответственно, встречаемся тоже с производителями масла. У них, то есть, имеется такой достаточный объем масла, который здесь производили, то есть импортировали сырье, переработали, и имеется на склад, у них на складах. То есть они тоже, так сказать, имеют потенциал экспорта. Не только для внутреннего производства. Также по случаю, да, как вы ранее сказали, что ажиотаж там чуть ли не закроют, все скупают. Именно вот этот приводит к дисбалансу. Что, почему? Потому что рынок, то есть одна большая компания, так скажем, да, например, Фрунзе или Глобус, знают период, сезонные периоды, в каком месяце или либо в какой период сезона года реализуется продукт, то или иной продукт. И они закупают и хранят на складах только определенные объемы. Ведь в случае вот таких ажиотажев, дисбаланса, то есть, как вы отметили, что вы тоже купили, да, масло?
Да, да, побежала, купила. Потом да. Я его ела, правда, еще месяцев 5, наверное, это масло. Думала, зачем я так поступила.
Да, видите, что человек не задумывается о его качестве продукта, да. Например, масло, растительного масла есть определенный только срок хранения. Например, мы пошли ажиотажем, пошли там, купили 10 литров масла, да, завтра, оказывается, закончится, все скупили, а на рынке не осталось. То есть один человек закупает ежемесячную потребность. Например, у Фрунзе, один пример привожу, у Фрунзе, например, ежемесячная реализация растительного масла, например, 500 литров, так образно, да, округленно, 500 литров у нее ежемесячный спрос. Ежемесячно продают по 500 литров растительного масла. Это покупает около 200 человек, например. Пошли 20 человек, скупили 500 литров. 180 человек осталось без масла.
Ну да.
Ведь, и что делает этот 180 человек? Они идут
в другое место и покупают тоже по 10
да,
литров.
Да. А в этих магазинах, то есть, идет потребность и другого населения же.
Ну да.
Ведь, что приводит к ажиотажу. Мы скупаем, скупаем, а о других не думаем. То есть, а может, ему не хватит. А почему мне столько? Ну, и человек должен знать. То есть, мы в таких случаях, то есть, как сегодня, да, все стабильно, мы покупаем только определенный объем для месячного потребления, да, например, в основном так, низкоропортящие продукты. Это сахар, масло, мясо, да, которое мы можем хранить в холодильнике, да. Мы покупаем такой определенный объем. И это нам хватает. И всему населению хватает. А в случае вот таких случаях люди скупают весь товар, на рынке ничего не остается, а другие тоже должны же.
Именно, да, согласна с вами.
Да.
Я понимаю, что тогда это было, конечно, что-то из ряда вон выходящее, но у нас такое, честно говоря, случается периодически, то с маслом, то с морковкой. Простите,
да,
что было
сахаром,
вообще совершенно
и с луком, да?
Неожиданно, да. Еще один вопрос. Мы заговорили о кластерах. Наверное, этот вопрос будет последним. Насколько я помню, в прошлом году выделялось 9 миллиардов сомов на развитие кластеров. Об этом нам рассказывал тоже министр как раз в эфире нашего радио. Были планы, что кластер, ну, представляете, по миллиарду на каждый там продукт продбезопасности, грубо говоря. Да, огромные деньги, честно говоря, на вот это льготное финансирование кластерного производства. При этом, когда просишь кого-нибудь из чиновников назвать результаты какие-то этой работы. Ну, какие у нас кластеры есть? Расскажите, пожалуйста. Нам обычно приводят в пример, значит, производство томатной пасты в Чуйской области и еще одно производство, бренд одежды, скажем так, да, один из. Вот два самых наших, тех, кем гордится Минсельхоз и вообще все наше производство. Реально появляются новые кластеры или нет, mm-hmm. вот благодаря такому большому финансированию?
Mm-hmm. Видите, в кластере понимание такое. Многие вопрос задают, зачем этот нам кластер, просто финансирует другим и там подобное. Mm-hmm. Нет, кластеров понятие другое. Кластерное объединение – это объединить одну сферу в одно целое.
Да, видите? Да, получается. Да. У нас же разрозненные
да,
все
у
эти
нас
фермеры.
Так да, после распада Союза, которые земли переданы в частную uh-huh. собственность, все субъекты выращивают, что им удобно.
И на маленькой территории,
И на маленькой
нужно
территории.
Нужно объединяться. Да. Этому должно как раз способствовать финансированию
да,
кластеров.
Да, вот как раз получается. Даже очень хорошо получается, потому что идет там льготное кредитование с хорошими условиями. Во-первых. Во-вторых, заводы-производители заинтересованы в получении финансовых средств с минимальными требованиями и с минимальными, то есть процентными ставками. Что он дает переработчику-производителям, то есть переработчикам, ихнего развития. Первое, они уже под гарантию получают тот или иной продукт в объеме, который они планируют, получают качественный продукт, и, соответственно, этот производитель получает еще льготное кредитование, то есть через переработчики,
да.
ну, заводы-изготовители.
Про условия мы знаем, они классные.
Да.
По
и
факту,
вот,
что?
Да, по факту, да, молочная отрасль, да, они хорошо объединяются,
угу.
кластерное объединение. Мукомольные,
угу.
то есть они тоже в хорошем развитии идут, угу. да, именно, то есть они объединяются. То есть раньше они были разбросаны, так сказать, да?
Uh-huh.
До кластера они объединялись как ассоциация. На сегодняшний день тоже имеется ассоциация, но они вошли в кластер.
Uh-huh.
И, соответственно, каждая компания получает кредитную линию, uh-huh. получает финансирование.
Ну и фермеры, соответственно,
да,
знают, куда продадут.
Да, уже они уже
свой урожай.
Uh-huh. знают, куда они продадут.
Да.
И сколько, поскольку они будут продавать. По местному отраслю тоже хорошая тенденция идет. Потому что местная отрасль, то есть по трем направлениям, считать будем по четырем направлениям. Это мясо птицы, мясо говядины, баранины, конины.
Угу.
То есть мясо свинины у нас так очень мало потребляют.
Угу.
То есть мы можем его и не считать. Да?
Угу.
Можем и считать, можем и нет. Но он входит в список продовольственного запаса.
Ага.
То есть мясных продуктов он входит. Как положено, входит, как мясной продукт. Но потребность на него минимальна. Именно вот птицеводческая отрасль и продукты, мясные продукты говядины, баранины, раньше они, каждый субъект сам занимался своей развитием, да?
Mm.
Они не знали, как выстроить одну систему,
mm-hmm.
предоставить международным организациям одну, что в Кыргызстане имеются такие-то бренды,
mm-hmm.
такого-то качества, имеются такие-то перерабатывающие заводы, такие-то убойные пункты и такого-то качества выращиваемых сельхозживотных.
Mm-hmm.
То есть сейчас им идет удобность. Второе, это сахарная отрасль. Да, сахарная отрасль хорошо, как вот ранее отметили, в этом году идет тенденция роста.
Угу.
По маслу то же самое. Идет объединение. Некоторые думают, что объединение, да, оказывается, один хозяин, а все, да? Нет, такого, не такого смысла, а объединение это, то есть, введение в одной политике, да? Идти угу. к одной цели, к одному развитию и введение единой политики. Развитие, 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 да?
Угу.
И там подобное. И по плодовым ягодам, да? Фруктам, ягодам тоже идет переработчикам. Тоже, они тоже объединяются с производителями. Ищут также дополнительных субъектов, которые занимаются именно выращиванием этих культур. Также и овощи, бахчу. Идет такая же тенденция, что переработчики ищут, то есть хотят объединить в одно целое с производителей, да, чтобы они выращивали именно определенные виды культуры, что позволило Б, выпустить качественный продукт, готовый продукт.
Ну, приятно наблюдать, если все так на самом деле, как вы говорите, и очень надеемся, что мы достигнем целей.
Да, как говорится, для достичь хороших целей потребуется время.
Это само собой, конечно.
Некоторые думают, о, выделили там 10 миллиардов, где результат? Результат за один год не покажет никто.
Угу.
Это, то есть, есть идет время, первое, это объединение, угу. определение, планирование, прогнозирование, и за счет этого уже цели, задачи, вот это потом уже объединение, и дальше уже рост идет.
Ну, короче,
просто
говоря,
взять
какую-то...
и вот я вот столько произвел, это они...
Реальную конкретную картину результатов мы планируем увидеть к 2025 году.
Да.
Но мы все равно будем вас звать и пытать, как
мы
все
тоже
происходит.
Стараемся к
да.
этому.
В процессе, собственно, уверена, что будем видеться еще не раз. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню,
спасибо.
Что в гостях у нас сегодня был заведующий отделом продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Данияр Джанузаков. Спасибо еще раз большое, Данияр Джанузаков.
И вам спасибо.
Рад были видеть.